Но что же повествуется сразу в следующей главе? Об этом же человеке, о Навуходоносоре, о его гордости. Почитайте книгу Даниила, 4 главу. Но это также не конец истории. Слушайте, у царя были дети, у царя был сын, Валтасар. Наверняка он знал о чудесах в государстве. Наверняка он знал и слышал, если не был свидетелем, о том, как его отец был подобен животному. Какие выводы его отец сделал из всего этого? Я прочитаю. «Я, Навуходоносор, благословил Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество вечное и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат по воле своей. Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Но слушайте, повлияло ли это обращение в веру Навуходоносора на сына его, Валтасара? Повлияло ли это на людей, на его окружение? Повлияло ли это на весь языческий Вавилон, как государство в целом? Нет. Нет, не повлияло. Пятая глава, сразу следующая глава Даниила повествует. «Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его, наложницы его, пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных».
В каждого человека Богом вложено волнующее чувство потери, которое непреодолимо и не уходит до тех пор, пока человек не найдет Творца. Ибо только тогда творение способно найти себя.
С вашего позволения, немного истории с знаменитой книги «История российского государства», которую написал Карамзин. Вот немного о великом князе Владимире, наставленный херсонским митрополитом в тайнах и нравственном учении христианства. Владимир спешил в столицу свою озарить народ светом крещения. Истребление кумиров служило приуготовлением к всему торжеству. Одни были изрублены, другие сожжены. Перуна, главного из них, привязали к хвосту конскому, били тростями и свергнули с горы в Днепр. Чтобы усердные язычники не извлекли идола из реки, воины княжеские отталкивали ее от берегов и проводили до самых порогов, за коими он был извержен волнами на берег, и сие место долго называлось Перуновым. Изумленный народ не смел защитить своих мнимых богов, но проливал слезы, бывшие для них последнюю данью суеверия, ибо Владимир на другой день велел объявить в городе, чтобы все люди, русские, вельможи и рабы, бедные и богатые, шли креститься. И народ, уже лишенный предметов древнего обожания, устремился толпами на берег Днепра, рассуждая, что новая вера должна быть мудрою и святою, когда великие князи и бояре предпочли ее старой вере отцов своих. Там явился Владимир, провождаемый собором греческих священников, и по данному знаку бесчисленное множество людей вступило в реку. Большие стояли в воде по груди шею, отцы и матери держали младенцев на руках, иереи читали молитвы, крещения и пели славу Вседержителя. Так происходило крещение киевлян на берегу Днепра при святом Владимире. Я думаю, что выводы сделать несложно. Вчерашние язычники, которые все еще оплакивают своих богов, вчерашний князь Владимир, язычник, женолюбец и так далее, братоубийца, который совершил массу преступлений, этот человек, пересмотрев все предлагаемые ему верования, избирает ту, которая больше им понравилась, веру христианскую, и таким образом насильно крестит народ. Но как смотрит на все это Бог Всевышний? Выводы делайте сами. Если уж в книге «Новый мировой порядок» упоминается о Дагоне, который падает перед ковчегом Божьим, давайте прочитаем об этом. Нас все-таки интересует вывод. Вывод автор этой книги делает следующий, что Поздно или рано народы склонятся перед Богом своих господ, когда они увидят славу, чудеса и знамения. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона, и поставили его подле Дагона. И встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле пред ковчегом Господним. И взяли они Дагона, и опять поставили его на свое место. И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле перед ковчегом Господним. Голова Дагонова и обе ноги его, и обе руки его лежали отсеченные. Каждая особа на пороге. Осталось только туловище Дагона. Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагона в Азот не ступают на порог Дагонов до сегодня, а переступают через него. Вы представляете? Вы, конечно же, следите о том, что здесь я читаю, да? Что капище и божество существует до сегодня. И даже до сегодня жрецы помнят позор своего идола перед живым Богом Израиля. Ну и что с того? Читаем дальше. И отяготела рука Господня над азотянами, и он поражал их и наказал их мучительными наростами в Азоте и в окрестностях его. А внутри страны размножились мыши, и было в городе великое отчаяние. И увидели азотяне это и сказали: «Да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его и для нас, и для Дагона Бога нашего». Видите, как открыто они исповедали, испытали на деле, или, как мы говорим, на собственной шкуре испытали, что рука Господа им в тяжесть. Они признали это вслух, сделали верные выводы, но нисколько не отвратились от своих богов. И настолько печально это осознавать и читать дальше. Уже в книге Паралипоменон, 10 главе написано: «На другой день пришли филистимляне собирать убитых, и нашли Саула, сыновей его, павший на горе Гелвуйской, и раздели его, и сняли с него голову его, и оружие его, и послали по земле филистимской, чтобы возвестить о сем пред идолами их и пред народом, и положили оружие его в капище богов своих, как дань своим богам, и голову его воткнули в доме Дагона». Конечно, Бог проявляет свою славу среди язычников, но утверждать закономерность того, что Бог царей рано или поздно становится Богом их народов, не до конца корректно. Люди не вещи, их не переставишь с полки на полку и не перепрограммируешь их веру или убеждение. Это выбор каждого. Недавно мне пришлось отвечать на вопросы корреспондента, печатали статью в журнале «Благодать». И один из вопросов был таким: может ли христианин быть политиком? Насколько вообще соотносятся такие понятия, как церковь и политика? Я отвечал, что да, в некоторых случаях политическую карьеру можно рассматривать как служение. Однако служение мы выбираем себе не самостоятельно. То есть мне это нравится, я буду это делать. Задолго до нашего рождения сам Бог определяет, кем нам быть. Заметьте, что ни Моисей, ни Есфирь, ни Иосиф, ни Давид ничего не предпринимали, чтобы оказаться у власти. Это важно замечать. Они не прилагали никаких усилий, чтобы занять позицию в государстве. Их поставил Бог. Поэтому первое. Если у тебя складываются так обстоятельства, и ты видишь, что Бог направляет тебя, как направлял Иосифа, Есфирь, Давида, других, занять позиции в высших эшелонах власти, считай это просто твоим служением и привилегией свидетельствовать другим и сделать твое дело, как эти люди сделали. В этом был смысл не просто им там быть, но совершить отдельную работу, то есть, я повторяю уже в который раз, воспринять это как служение. Второе. Принимать любую власть как от Бога, даже самую-самую безбожную, воспринимать все равно как поставленную, допущенную Богом, не роптать, но молиться и ожидать славы Господней, доколе Бог не проявит свое могущество над нею. И третье, последнее. Молиться, молиться и еще раз молиться. Прежде всего, совершать молитвы, особенно за царей и начальствующих. Чтобы, Библия говорит, как следствие вот такого поведения, христиане мои драгоценные, как следствие вот такого поведения, ничто другое не обеспечит нам жизни тихой и безмятежной. И да прославится Бог в нашем послушании Его истине. Аминь.
Вы слушали христианскую передачу «Угол». Пишите нам по адресу: передача «Угол», 3601 Плимус Драйв, Норс Хайлендс, Калифорния, 95660.
Телефон в США 1-888-861-95-72. Наша страничка в интернете www.ugol.org.
Возможно, подписка для получения аудиокассет почтой. По всем вопросам звоните 1-888-861-95-72. Желаем вам всего самого наилучшего. Храни вас Бог!